ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» в 9 утра выходного дня. Традиционно и для вас работают Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую.
Включать Дарью.
Конечно, Никита, приветствую тебя.
Российское посольство в Вашингтоне через свои соцсети сообщило о вызове временного поверенного в делах России в США в Госдепартамент. Как следует из сообщения дипмиссии, он решительно отверг обвинения американской стороны в адрес Москвы.
Да, об этом же, кстати, сообщают и в Госдепартаменте, и в российском дипведомстве. Там буквально отметили следующее, что сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве. Сюда входят в том числе и те самые пресловутые учения в Крыму, которые проходили, к ним мы сегодня еще вернемся. И в целом вот развитие ситуации, да, и с высылкой послов, в общем, в Госдепартаменте утверждают, что это Россия раскачивает лодку и дестабилизирует ситуацию. В свою очередь временный поверенный поставил точку, такие точные, четкие посылы сделал, что Россия к этому всему не имеет никакого отношения, и не Россия уж точно раскачивает ситуацию в евразийском пространстве.
Но как минимум из того, что временный поверенный, да, фигурирует в этой новости, можно сделать выводы, что отношения сейчас не на самом высоком уровне, потому что послы отозваны для консультаций.
Да, и пока не возвращаются.
Да, и по сути это как бы такой мягкий вариант чуть ли не прекращения дипотношений.
Ну да, тут с тобой сложно поспорить. Такой, да, действительно мягкий вариант. Но, тем не менее, тот факт, что, по крайней мере, диппредставительства продолжают работать и есть, по крайней мере, временные поверенные, да, то ну, это все-таки не окончательный разрыв дипотношений. Я надеюсь, что до такого жесткого варианта все-таки не дойдет противостояние, потому что, ну, в общем-то, что Россия, что США — это ядерные державы, и противостояние до такой степени, ну, уж совсем никак не в интересах не только двух стран, но и всего мира, потому что это может привести к весьма и весьма плачевным последствиям. Мне кажется.
Да, это безусловно так. И тем не менее мы видим, что контакты так или иначе продолжаются, причем на различных уровнях и по широкому спектру тем, да, начиная от климата, того же, глобальная история.
Как заявляют США устами политиков и чиновников разного уровня, что бы ни происходило в мире, но в тех вопросах, которые выгодны США, Вашингтон будет контактировать и дальше с Россией. И вот там, где выгодно Вашингтону торговать с Россией, он будет торговать с Россией. Выгодно ему приобретать космические двигатели у России. Хоть это и считается, в общем-то, товаром там, двойного назначения, да, но не попадут эти двигатели в санкционный список до тех пор, пока они нужны нужны штатам, пока они свои собственные не разработают. Выгодно вот по климату контактировать с Россией. Будут они контактировать с Россией по климату. Потому что, ну, как бы это вот тот случай, когда назло тёще сам себе глаз не выколю, потому что, ну, как бы смысла нет. Тут вот в этом смысл, в этом плане штаты очень четко держат линию.
Ну и показателен тот факт, что, несмотря на все трения, да, в отношениях, все равно идет диалог на тему встречи президентов двух стран, то есть никто не занимает жесткую позицию из серии «ни в коем случае садиться напротив в кресло». Мы не будем. И это сейчас даже не о пандемии речь, а вот в принципе.
Да, знаешь, это, кстати, такая отличительная черта все-таки демократов. Трамп был республиканцем, но он, в принципе, такой достаточно своеобразный человек, я бы так сказала, да, что он вот там ни в какую... Пересекался с Путиным, но так, чтобы вот прям вот закрыться, это случилось далеко не сразу. И изначально, не знаю, под давлением или сам по себе, но он говорил, что никаких встреч. А демократы вот в такой риторики все-таки более мягкие, что ли. То есть не говорят гоп, пока не перепрыгнут. То есть каких-то вот прям вот жестких красных линий стараются не прочерчивать. Время от времени их, конечно, чертят, но скорее больше под давлением общественности и однопартийцев. Но вот все-таки стараются придерживаться какой-то вот такой позиции, при которой всегда можно отыграть назад.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Цели достигнуты, все по домам. Российские военные возвращаются на свои базы после учений в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России. В частности, уточнили в военном ведомстве, что после марша и погрузки военной техники убыл железнодорожный состав с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.
22 апреля на полигоне АПУК под Феодосией в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап маневров войск Южного военного округа и воздушно-десантных войск. В том числе, кстати, приняли участие в этих учениях часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа. Всего было задействовано чуть более 10 тысяч военнослужащих, 1200 единиц вооружения и военной техники, и из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, которые включают в себя и военно-транспортную авиацию, и вертолеты, как мы понимаем. То есть тут большой такой размах. Но замечу, что так подчеркнули гонечко, что приняли участие чуть более 10 тысяч военнослужащих, но не те самые пресловутые 150 тысяч военных, даже более 150 тысяч военных, которые, цифры, которые озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Потом он, правда, оговорился и поправился, что все-таки не 150 тысяч, а 100 тысяч, но СМИ уже подхватили западные эту цифру и продолжают ее раскачивать, но вот по факту мы видим, что всего 10 тысяч, ну, чуть больше 10 тысяч военных приняли участие в этих учениях, и несмотря на все предсказания, что украинских политиков, что европейских, американских, что это вот ввели и навсегда. Военные разъезжаются по своим базам. Кто-то на железнодорожном транспорте, кто-то авиационном. Кто-то своим ходом, да, по федеральным трассам.
По Керченскому мосту, он же крымский. Как раз-таки из-под Феодосии туда на места базирования, по-моему, в Краснодарском крае.
Ну, там Новороссийск, Новороссийская база принимала участие военное. То есть там, да, их много съехалось. Ну, теперь вот еще и Каспийская флотилия пойдет назад, то тоже будем отслеживать ее передвижение по
через рекам шлюзы. Кстати, надо найти бы фотографии, хотя, возможно, нельзя это все фотографировать. Мне любопытно посмотреть, как вот такая флотилия преодолевает действительно шлюзы, как это все вот происходит, этот процесс, они выстраиваются там в очередь, сколько сразу может войти в шлюз судов. Ну, наверное, одно.
Ну, я думаю, что Минобороны наверняка где-то в соцсетях у себя публикуют такие материалы. Не все, конечно, можно показать, но из того, что можно, мне кажется, вполне себе должно быть.
Но с самих учений действительно есть внушительные кадры, особенно вот впечатляют десантные операции, когда на берег высаживается и сам живой состав, да, так, угу. Так и техника прямо вот разверзается борт корабля, и оттуда различные там БМП, БТР и прочее.
Ты знаешь, это все очень красиво смотрится на кадрах, на видео, на фото, но когда это нечто подобное видишь
вживую... Еще и слышишь, еще и вдыхаешь солярку.
Я как-то раз в 14 году, в мае 14 года, несколько километров ехала на машине за рулем навстречу вот как раз-таки переброски войск на внезапные учения. Это было в Оренбургской области, там с одной военной базы перебрасывали на другую для совместных учений. Я тебе скажу, это было реально страшно. А учитывая, что они в колею не умещаются, то есть они там навстречку еще частично выпирают, и мне там пришлось ехать самой по обочине практически. Но это правда страшно, когда несколько километров подряд тебе навстречу идет колонна, танки, БТРы, Уралы, вот эти
и
вот...
конца и края не
и
видно.
Конца и края не видно.
Ну, танки-то на платформах хотя бы ехали?
Нет.
В смысле?
В прямом
портили
смысле.
Асфальтовое полотно?
Ну, в общем, да. Нет, у них же есть...
Насадки, накладки
насадки,
какие-то.
Да, резиновые специальные калоши, как их называют, чтобы не портить асфальт. Тут они на этих калошах ехали. Но вся техника шла собственным ходом. Вся.
Предлагаем вот на этой ноте перейти уже к следующей новости, но, в принципе, она косвенно тоже связана. Остаемся в регионе Черного моря. Россия, начиная с субботы, ограничила прохождение мирных и иных судов других стран в трех районах Черного моря, и ограничения будут действовать с 9 вечера 24 апреля по 9 вечера, внимание, да, нужно на часы обращать внимание, 31 октября. К закрытию планируются зоны, которые находятся внутри территориальных вод.
Особенно отмечается, что Керченский пролив вот в состав этих трех зон не входит и остается открытым для прохождения торговых судов в Азовское море. Закрывать Керченский пролив не планируется, но эти пояснения не удовлетворили как Украину, так США и ЕС. На Украине выразили протест и заявили, что якобы вот эти перекрытия производятся под предлогом проведения военных учений, которые уже закончились, как мы несколькими минутами ранее это обсудили. При этом, что в США, что на Украине делают такие заявления, что якобы решение России мешает прохождению украинских судов и использованию украинских портов в Азовском море. Но, опять же, повторяюсь, что Керченского пролива это закрытие не касается. Проходить украинские суда в украинские порты в Азовском море вполне могут совершенно спокойно, как это производилось и ранее, по запросу, пожалуйста, проходите и используйте. Кроме того, опять же, закрытие касается исключительно внутренних экономических зон России, которые, в принципе, в которые, в принципе, входить без разрешения, без предварительного уведомления невозможно. Они и так закрыты. Откуда столько криков, что Россия вновь что-то там эскалирует и напрягает какую-то ситуацию, тоже непонятно. Это вот приблизительно из того же разряда, что ты заходишь домой, закрываешь железную дверь в тамбуре, а соседи начинают возмущаться, что они не могут зайти в этот тамбур.
Ключей у них нет.
Да. Что, почему ты закрываешь тамбур, им там удобно тапки оставлять.
Кстати, жизненная ситуация, не знаю, она, возможно, не в тему, но просто она любопытна. Сосед зашел ко мне и дал ключ, говорит, я оставлю замок на общую дверь в тамбуре, сделай, пожалуйста. Ну, я пошел, сделал, отдал ему ключ. А прошло уже неделя, наверное, но замок так никто и не поставил. Что это было, я до сих пор понять не могу.
Ну, видимо, сосед забыл. Ну, вот, а представь, если бы сосед тебе ключи не дал.
Да, а замок был бы с двух сторон на ключе, да, тогда бы пришлось возобновить практику 20-го года из кухни с тобой связываться.
Да, благо у нас с тобой такой опыт имеется и, в общем, вполне себе успешный.
Ну, можно и так сказать. Сделаем паузу сейчас и к следующей новости.
Радио «Спутник».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с осложнениями российско-чешских отношений вспомнила цитату из произведения чешского же писателя Карла Чапека. На своей странице в соцсети она написала: «Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией. Глава МИД Чехии выразил в Твиттер благодарность Эстонии, Латвии и Литве, которые в знак солидарности с Чехией объявили о высылке российских дипломатов». Это цитата по СМИ. И дальше Захарова пишет уже от себя. «Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни? Сейчас вот можно и Чапика процитировать. Саранча, стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое, многоточие. Дальше не помню, найдите сами».
Ну вот на самом деле она таким образом дипломатично ушла от окончания этой цитаты, а заканчивается она словом «дураки». Ну то есть то же самое, что «дураки». Вот ситуация напряглась еще в конце прошлой недели. Мы о ней уже в наших эфирах говорили. Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в том, что они являются сотрудниками спецслужб и на самом деле занимаются разведкой на территории Чехии. Кроме того, их обвинили в причастности к взрывам на складах с боеприпасами в 2014 году, 7 лет спустя. Так вот, кто-то в соцсетях, не помню, пошутил, что Чехия по скорости стала родственницей Эстонии. Прошу прощения у чехов и у эстонцев, не моя цитата.
Мне кажется, прощение уже не последует.
В ответ, напомню, Россия выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии. И, кстати, вот что меня так прям вот порадовало, что ли, я не знаю, так восхитило, когда МИД Чехии потребовал вернуть в Россию эти 20 чешских дипломатов, причем к ультиматуму еще и поставило четкое время, до 12 часов, по-моему, четверга. Понятно, что не последовало возвращение этих дипломатов, потому что Россия, в общем-то, всегда отвечает симметрично. Выслали.
20 на 18.
Хорошо, чуть-чуть асимметрично. Теперь Чехия грозится, что использует статью 11 Венской конвенции, согласно которой в отсутствие конкретных соглашений о численности персонала дипмиссии принимающее государство может потребовать, чтобы численность персонала оставалась в таких пределах, которые оно считает разумным и нормальным, принимая во внимание обстоятельства и условия в принимающем государстве и потребности соответствующей миссии, и грозится выслать, оставить у себя в стране только 5 российских дипломатов, остальных, опять же, выслать. Но вот в той же Германии, да, депутат, член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Герт считает, что, в общем, во всей этой российско-чешской ситуации видны уши Вашингтона, что все это, вот это обострение связано с сменой президента в США и приходом к власти Джо Байдена.
Сейчас сделаем небольшую паузу, и после нее еще одна новость. Ракетоноситель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon совершил второй полет на Международную космическую станцию с астронавтами на борту. Об этом сообщают западные СМИ, и ряд изданий единодушно отмечает, что это первый запуск, при котором компания повторно применила уже ранее использованную капсулу и ракету.
Экипаж корабля будет работать на МКС около 6 месяцев в составе общего экипажа станции из 7 человек, и покинет он МКС не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике. Около 4 дней астронавты Crew Dragon 2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon 1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из 4 человек. Возвращение самого корабля Crew Dragon 1 планируется 28 апреля, то есть вот уже буквально на днях.
Даже где-то видел в СМИ, поднимался вопрос, хватит ли всем спальных мест, учитывая, что 2 экипажа одновременно. Но наверняка это учитывалось, когда посылали столько человек, а конкретно 3. 3 астронавтов полетело, один из них НАСА представляет, точнее, двое представляют НАСА. четверо их в итоге было. В общем, поименно Меган Макартур, Шейн Кимбра, также от Европы, от Европейского космического агентства, астронавт Тома Песке, француз, и японец Ахихиха Хасиде, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований. Вот отправились в этот полет. Кстати, по оценке Американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле Crew Dragon, который отправляется в космос на орбиту на ракете Falcon 9 компании SpaceX, составляет около 58 миллионов долларов. Ни много, ни мало.
Ну, по поводу спальных мест, знаешь, не знаю, приходилось тебе или нет когда-нибудь спать в машине, когда, знаешь, в гости...
Сидя?
Ну, почему сидя? Ну,
с откинутым сиденьем? Ну, конечно, приходилось.
Знаешь, когда приезжаешь в гости там на какое-нибудь там, я не знаю, мероприятие крупное, семейное, а там спальных мест не хватает. Ну, вот можно переночевать в машине. Я так думаю, что в крайнем случае переночуют, собственно, в ракете. Ну, как вариант.
В ракете?
Да. Почему нет?
Ты имеешь в виду в пристыкованном Crew Dragon?
Да, да. Как вариант.
Да, интересная постановка.
Предложение.
Предложение, да. Возможно, астронавты воспользуются им. Кстати, стыковка ожидается в 12.09 по московскому времени. Если все произойдет в автоматическом режиме нормально, я думаю, в 12.30 наши коллеги сообщат об этом в новостях, а мы потом, может быть, тоже с подробностями выйдем в эфир. А пока спасибо, говорим Дарье Чередник.
И Никите Воронкову.
Новостная разминка.